Глава 11. После беседы с хозяйкой дома у Серьговского наступила спокойная уверенность в том, что он выбрал правильный путь. Больше нельзя было терять ни минуты. Он решительно направился в сторону тюрьмы. Дежурному начальнику тюрьмы он сунул под нос бумагу. «Распорядитесь немедленно привести ко мне арестованного священника и выделить для перевозки автомобиль. Его необходимо свозить на опознание убитого русского шпиона. Через 2 часа он будет доставлен назад в тюрьму». Изучив бумагу, дежурный начальник тюрьмы все же возразил: «Но я не могу выдать вам его без личного распоряжения господина Кюхельмана. Разве вы не видите бумагу?» «Но почему тогда он мне не позвонил?» Не сдавался дежурный. «Потому что плохо работала телефонная связь. А теперь господин Кюхельман выехал встречать начальника штаба, которому сегодня же надо доложить о результатах нашей работы. Если мы не выполним приказа, то будет плохо нам всем, а в первую очередь вам. Поезжайте тогда со мной вместе, если не доверяете документу».
«Да я доверяю», — смутился дежурный. «Просто порядок есть порядок».
«Хорошо, и я позвоню начальнику тюрьмы. Если он разрешит, то пожалуйста». «Звоните кому хотите, только побыстрее, время не терпит», — сказал раздраженно Серьговский.
А в душе у него все сжалось в стальную пружину. В голове стали прокручиваться всевозможные варианты действий в случае отказа начальника тюрьмы.
Начальник тюрьмы, к счастью, оказался в прекрасном расположении духа, так как обыграл в проферанс Кюхельмана. На радостях он изрядно выпил, вспомнив, что сегодня он уже видел, как Серьговский приезжал в тюрьму допрашивать священника, а потом видел его в баре о чем-то беседующим с Кюхельманом. Он даже не стал напрягаться, чтобы поразмыслить, надо ли выдавать задержанного священника без личного звонка Кюхельмана, а закричал в трубку: «Вы что там, совсем разучили самостоятельно думать? Пусть расписывается и забирает попа, больше мне по таким пустякам не звоните!»
Дежурный по тюрьме тут же велел привести священника и спросил: «Вам сопровождение дать 2 конвойных или хватит одного? Я что же, с одним священником не справлюсь? Давайте мне только водителя и машину». Отца Пахомия вывели со связанными руками. К дверям тюрьмы подогнали грузовую машину. Серьговский распорядился гнать водителя в сторону аэропорта. Сам со священником сел в кузов. Когда проехали 2 квартала от тюрьмы, Серьговский постучал по кабине водителя и попросил остановиться.
«Помогите мне снять с машины задержанного!» — прокричал он водителю.
Водитель вышел из кабины и пошел открывать задний борт машины. Но только он подошел, как Серьговский ударил его по голове рукояткой пистолета и уже обмякшего быстро связал по рукам и ногам. Затем сунул в рот кляп, отволок за дорогу кусты. Перерезав веревки на руках священника, он попросил его пересесть в кабину. Сам сел за руль и погнал машину. «Вы куда?» – спросил отец Пахомий.
«До леса. А там к партизанам будем пробираться. Жаль, Коли с нами нет. Он-то дорогу хорошо знает».
«Я знаю, где Коля. Сворачивайте сейчас налево, тут совсем рядом». Серьговский послушно повернул. Но когда уже должен был переезжать дорогу, ведущую в аэропорт, то увидел несущийся по ней автомобиль начальника штаба в сопровождении 2 мотоциклистов. Разум сработал мгновенно. Он прибавил газу и выскочил из переулка, протаранил впереди идущий мотоцикл. Легковая машина едва успела уйти от удара, резко свернув вправо, но водитель с заднего мотоцикла не справился с управлением и, перевернувшись, полетел в кювет. С переднего сиденья легкового автомобиля выскочил офицер сопровождения с пистолетом в руке. Но Серьговский опередил его. В прыжке из своей кабины он успел выпустить в него 2 пули. Водитель автомобиля попытался завести машину, но в это время, привлеченный выстрелами, выбежал из дома Коля и в 2 прыжка, подскочив к машине, рванул дверцу и выволок водителя. Тот было хотел схватиться за пистолет, но юноша нанес ему мощный удар в челюсть. Немец полетел и, стукнувшись головой об автомобиль, затих. Серьговский подскочил к задней дверце. Распахнув ее, он увидел на заднем сиденье начальника штаба, сидевшего в каком-то оцепенении, зажатым в руках портфелем. Нападение было столь молниеносно, что он даже не успел сообразить, что ему делать. Увидев Серьговского, он облегченно вздохнув:
«Капитан Бергер,
«Доложите, все ли бандиты уничтожены?» «Все, кроме вас», — с усмешкой сказал Серьговский.
«Как прикажете это понимать?» — вскричал в гневе полковник.
«А так и понимаете, что вы взяты в плен, и я гарантирую вам жизнь, если вы не будете сопротивляться».
«Так вы предатель?» — воскликнул полковник.
«Я не предавал своей родины. Просто они у нас с вами разные. Вы на мою напали, и я защищаюсь». И уже по-русски крикнул.
«Все в машину!»
Коля сел за руль, рядом с ним Серьговский, а отца Пахомия посадили с полковником. При этом Серьговский забрал у начальника штаба портфель и пистолет. Сидел к нему в полоборота, предупредив, что если тот шелохнется, он его тут же пристрелит. При выезде из города на КПП были удивлены, увидев снова машину начальника штаба, но уже без сопровождения. Коля сидел впереди за рулем в немецкой форме. Как только подъехали к шлагбауму, Серьговский закричал:
«Что вы копаетесь? Открывайте быстрее! Прилетел личный господин Геббельс! Мы можем опоздать к его встрече!»
Полковнику он велел лишь махнуть в окно рукой. Перепуганные таким громким именем охранники КПП бросились открывать шлагбаум. Машина неслась по дороге, а Серьговский просто не мог поверить этому везению. У него в руках документы по дислоцированию резервной армии «Восток». Но можно ли назвать это везением? Наверняка уже поднята тревога, и за ними начнется охота. Успеют ли они к партизанам? Коля говорил, что главное добраться до Ганина болота, а там он знает проходы, немцы туда не сунутся, там одни топи. Вскоре они свернули на лесную дорогу, но проехать по ней далеко не удалось. От весенней распутицы все дороги раскисли, и машина застряла.